قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников. О Аллах, сделай нашу веру истинной, даруй нам успех в благодеяниях и утверди нас на исламе, пока мы не встретим тебя вместе с ним, о Господь миров. А затем, сказал автор, имам Аль-Музани, да помилует его Всевышний Аллах, в книге Шархус Сунна, превыше его качеству от подобия качествам творений. Это потому, что у Аллаха, субханаху ва та'аля, нет схожего с Ним, нет подобного Ему, нет равного Ему, нет сходственного с Ним. Потому что Аллах говорит, нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Когда мы отрицаем подобие Аллаха, мы отрицаем от Его качеств подобие, схожесть и равенство со всех сторон. А ошибка в этом разделе – это то, в чем заблудились группы, будь то в уподоблении или же в опустошении смыслов. Воображение описывающих не способно его описать, и он близок ответам, когда его просят. Потому что описать что-то можно только основываясь на известном примере, описывая то, что ранее было увидено, или же на примере ранее упомянутого и услышанного. Человек фиксирует это, и описывает то, что он услышал на примере того, что он уже видел. Или же он может описать это, основываясь на том, что слышал ранее. Услышанное, но не описанное, он описывает, опираясь на услышанном и описанном примере. Мы говорим, истинно, Аллах свят и велик, нет ничего подобного Ему. Поэтому воображение описывающих Его не способно Его описать, так как нет ничего подобного Аллаху. А человек не в силах сравнить что-либо, кроме как при наличии подобия и сходства этому, или же видения этого своим глазом. А Аллах, свят Он и велик, покажется своим рабам в судный день. А что касается вопроса видения Аллаха, свят Он и велик Его рабами в этом мире, то в этом есть единогласие, что люди не могут увидеть Аллаха в этом мире. А касательно того, видел ли его посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, есть разногласия среди ученых. И также есть разногласия в вопросе, возможно ли увидеть Аллаха во сне. Это вопросы разногласий, в которых ученые разделились на два мнения. Он близок ответам во время просьбы, и он далек и недостижим, гордый. И это потому, что Аллах говорит, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Аллах здесь разъяснил близость ответом на просьбы. Он близкий, и вид близости – это ответ на просьбы. Аллах, свят Он и велик, слышит зов молящегося, и также, если Он пожелает, Он даст услышать себя, подобно тому, как слышит ближний. Поэтому Аллах, свят Он и велик, обратится к людям и даст услышать себя далекому так же, как слышит близкий, одним и тем же голосом. И пришел в Муснаде и в других сборниках хадис Джабира ибн Абдуллаха от Абдуллаха ибн Унайс, что он сказал. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В день воскресения рабы будут согнаны голыми, босыми, необрезанными, и Аллах воззовет к ним голосом, который услышат те, кто вдали, подобно тому, как слышит ближний, и скажет, «Я царь, я воздающий, я царь, я воздающий по заслугам. Никто из обитателей ада не войдет в ад до тех пор, пока у него есть долг перед кем-либо из обитателей рая, пока я не взыщу с него, даже если это пощечина. И никто из обитателей рая не войдет в рай, если у него есть долг перед кем-либо из обитателей ада, пока я не взыщу с него, даже если это пощечина». Основа этого хадиса у Бухари в дополнениях в книге о знании. Аллах, свят Он и велик, близок к своим рабам и сведущ об их состояниях. И Он вместе с ними, где бы они ни были. Как пришло в аяте, Он с вами, где бы вы ни находились. Он с ними своим знанием, слухом, зрением, осведомлением. Он видит их действия и слышит их, свят Он и велик. Слышит то, что исходит от них, будь то голоса или шепот. И Аллах отвечает на мольбу взывающего. Он знает душевные мысли, и не ускользает от его знания ничего ни на земле, ни на небесах. И из примера широты его знания это то, что он знает скрытое и явное, свят Он и велик. Он знает прошлое, знает настоящее и знает то, что произойдет в будущем. Знание Аллаха в явном и скрытом не различается и не увеличивается его знание об очевидном из-за его очевидности и не уменьшается его знание о сокрытом из-за его скрытости. И если понять это как нужно, будет понятно, что Аллах Субханаху ва Та'аля установил свои законы и утвердил свою религию для рабов в явных и скрытых обстоятельствах. Он узаконил свой шариат для исламской уммы в начальном периоде, и сподвижники были очевидцами этого. И узаконил Аллах шариат для остальной уммы, тогда как они при этом отсутствовали. И Аллах знает об их состоянии одинаково. Как уже было сказано, знание Аллаха о скрытом не уменьшается из-за скрытости, а знание о явном не увеличивается из-за явности. И его знание обо всем этом свято и велик безупречно. И неразборчивость в разделе о знании является причиной заблуждения рационалистов в сфере правления и законодательства. И поэтому они сказали, шариат Аллаха пригоден для одного периода времени и непригоден для другого периода. Потому что они сравнивают знание Аллаха со своим знанием. У них есть явное знание, и они пока не в состоянии узнать о скрытом. А когда проясняется скрытое знание, становясь явным, то их знание о явном пополняется, а скрытого для них становится меньше. Поэтому они изменчивы между скрытым и явным. Аллах же святый и велик видит как прошлое и явное, так и скрытое в будущем одинаковой безупречностью знания. И Аллах свят он и велик, ниспослал свой шариат для всех поколений. И посредством этого шариата улучшается их положение в обоих мирах. Поэтому пришло в хадисе Аиши, да будет доволен ею Аллах. Также этот хадис соответствует внешнему смыслу Корана о мольбе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в ночной молитве. «О Аллах, Творец небес и земли, знающий скрытое и явное! О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Ты рассудишь своих рабов в том, в чем они расходились между собой». Ты рассудишь своих рабов в том, в чем они расходились между собой. Смотрите, что он сказал. Он сказал, знающий, сокрытое и явное, ты рассудишь своих рабов. Каких рабов он рассудит? Рабов из числа предшественников, живущих ныне и последующих, рассудит в том, в чем они расходились. То есть хукм Аллаха основан прочно и точно по причине безупречности знания Аллаха об отсутствующем и явном. Поэтому, когда ослабла эта вера у многих творений из числа правителей, или мыслителей, или ученых, ушла и ослабла у них эта вера, либо она отсутствует, либо слаба, то как следствие ослабла и вера в совершенность закона Аллаха, как будто он не подходит сегодня так, как подходил вчера. Ослабла у них вера в безупречность знания Аллаха в этом разделе, будто Аллах ниспослал свой закон лишь применительно к тем временам. А ведь Он ниспослал свой хукм для каждого из уммы Мухаммада, от первого до последнего, и Он знает положение всех одинаково, и не прибавляется у него знание о явном по причине его открытости, и не слабеет его знание о скрытом по причине его скрытости. И здесь автор говорит, он близок ответом во время просьбы, и он далек и недостижим, гордый. Аллах свят он и велик, могущественный, и его могущество над рабами показывает его полную самодостаточность и полную нужду рабов к нему. Могущество показывает полное отсутствие нужды Аллаха к его рабам и полную нужду его рабов к Господу, свят он и велик. Однако у его рабов существуют причины и воля, которыми они достигают результат. И они бывают ослеплены этой способностью, которую Аллах даровал им, чтобы они могли достигать нужное. Однако Аллах свят он и велик создает творения, у которых нет способности ни к жизни, ни к смерти. И Аллах дарует им удел и оживляет их, и умерщвляет. И также Аллах даровал рабам достижения на земле, также даровал способность, а они подумали, что эта способность, которая им дарована для достижения, является могуществом, схожим с могуществом Аллаха, свят он и велик, и обольстились тем, что Аллах даровал им из достижений. Поэтому Аллах приводит в качестве примера для своих рабов на земле растения. Если у растений способность управлять, идти или добывать, у них нет такой способности. Аллах велик он и возвышен, насаждает их, дает расти, потом дает появиться плодам, потом дает им опасть, а затем возвращает их в период жизни без каких-либо достижений с их стороны. А то, что он даровал человеку в использовании причин, то это малая воля, которую человек использует в качестве причины для достижения и получения средств к жизни. И Аллах дарует удел и другим творениям, дарует им жизнь, пока они не достигнут зрелости и не умрут. Как Аллах устанавливает деревьям жизненные сроки, которые бывают дольше, чем у человека, и протекает их жизнь, тогда как они стоят на одном месте, и Аллах поливает их и сохраняет их жизни, даруя им долгие сроки без причин, исходящих от них. И если это происходит с теми творениями, у которых нет способности, то то же самое надлежит произойти и с теми, у которых она есть. Таким образом, следует знать, что Аллах испытывает и обольщает людей способностями, которые Он им даровал. Поэтому самые глубокие в своем заблуждении люди – это те, которые более развиты своим разумом, и при этом этот разум имеет отклонение. И меньше наказания у Аллаха заслуживают те, которые слабее разумом, и их разум имеет отклонение. Почему? По причине слабости имеющихся у них средств в достижениях и по причине слабости обольщения ими собственной способностью. Поэтому мы говорим, Аллах имеет могущество и совершенство, не нуждаясь в своих рабах, а у Его рабов есть полная нужда в Нем. Он далек и недостижим, гордый. И Аллаха невозможно достичь какой-либо вещью от рабов. Его не достигает их добро и не постигает от них вред и зло. И то, что делают люди из зла, будет направлено против них же самих. А то, что они делают из благ, будет им во благо. Поэтому мы говорим, поистине, Аллах святый и велик, не подвержен вреду ни одного из его рабов. А что касается неприятности, то неприятность делится на два вида. Неприятность в этом разделе делится на два вида. Неприятность, причиняющая вред, и такого не может быть в отношении Творца, Субханаху ва Та'аля. Поэтому Аллах говорит в хадисе Аль-Кудси, «О рабы мои, вы никогда не сможете нанести мне какой-либо вред». То есть до меня не доходит вред. Второй вид неприятности – это неприятность, не причиняющая вред. А это как пришло в хадисе, «Сын Адама наносит мне обиду, понося время, тогда как я и есть время». Ругает время, когда я и есть время. Поэтому мы говорим, Аллах святый и велик, не подвержен вреду или злу ни одного из его рабов, и не принесет ему пользу ни один из его рабов добром, которое он делает. Если же он делает добро, то он делает это в свою пользу. Если же делает зло, то он делает это против себя самого. Автор, да помилует его Аллах, сказал, «Он высочайший на троне своем, отделен от творений, существующий, а не наоборот, и он не отсутствующий». Предшествовал разговор о возвышенности Аллаха свят он и велик, что возвышенность Аллаха делится на два вида. Возвышенность Аллаха над своим троном, над небесами, что трон находится над седьмым небом, а Аллах возвышен над своим троном, возвышением, подобающим его величию, как пришло в аяте «Милостивый вознесся на трон». Также утверждение возвышенности Аллаха – это признак и указание на веру. Как пришло в Сахихе, когда одну рабыню ударил ее хозяин и пришел вместе с ней к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил ее, «Где Аллах?» Она ответила, «Над небесами». Тогда он сказал, «Освободи ее, поистине она верующая». Аллаху принадлежит возвышенность двух видов – возвышенность сущности и возвышенность степени. И это потому, что Аллах возвышен над своим троном, как это уже предшествовало. Возвышен степенью и возвышен достоинством. Поистине, Аллаху принадлежит безупречность в Его именах и атрибутах. Могущество, также унижение, кого пожелает, мощь, милость, мягкость, наделение уделом, ожиление и умерщвление. Он безупречен во всем этом, свят он и велик. Слова автора «Он отделен от своих творений», ученые, да помилует их Аллах, в этом вопросе хотят утвердить ряд смыслов, среди которых опровержение того, что говорят пантеисты из числа джахмитов, которые отрицают возвышенность Аллаха, свят он и велик, и когда их спрашивают об Аллахе, они говорят, «Он в каждом месте». А когда их спросили о каждом месте, они продвинулись в этом вопросе и сказали, что он воплощен в каждой вещи. Среди них даже есть те, кто пошли еще дальше, говоря, что Аллах воплощен в наших телах. И они продолжили быть на этом. А основа в этом нововведении – это отрицание возвышения Аллаха над своим троном. Они начали с этого вопроса и стали отрицать возвышение Аллаха над своим троном и истолковали это рядом других смыслов. И в самом начале их к этому, возможно, подтолкнула мнимая богобоязненность или попытка исказить религию Аллаха в соответствии со страстями. Среди них есть те, кто имеет хорошее намерение – очищение Аллаха в вопросе знания Аллаха о его рабах. Однако из знания Аллаха о его рабах не вытекает то, что Аллах воплощен в своих творениях. Совершенство знания Аллаха – это то, что он знает то, что было, и то, чему предстоит быть, будь это из скрытых дел или явных, будь его раб близок к нему или нет. У Аллаха есть безупречное знание об этом. Затем, когда они стали отрицать возвышенность Аллаха и его вознесение, их спросили, где же тогда Аллах? На что они говорят? Аллах в каждом месте. Потом они стали углубляться в этом, якобы если Аллах в каждом месте, то из этого вытекает, что Он находится в неорганических веществах и в людях. И стали углубляться в этом до того, что на вопрос, где Аллах, они отвечают, Он воплощен в наших телах. Далее они стали выводить из этого еще более отдаленные смыслы, говоря о воплощении Аллаха в том, что считается грязным. Воплощен ли Аллах в этих вещах или нет? В вопросе воплощения в навозах, также в вещах, от которых отдаляются люди, как кладбище, бани и тому подобное, превыше Аллах от всего этого великим возвышением. Их заблуждение в этом разделе дошло до того, что они сказали, что нет в загонах животных никого, кроме Аллаха. И среди них есть те, кто зашел так глубоко в своих заблуждениях, что, проходя мимо мертвечины, они говорили, что Аллах тут, то есть, что Аллах воплощен даже в таких вещах. Даже Бишр аль-Мурриси по причине отклонения и сильного заблуждения, когда делал земной поклон, говорил: «Пречист мой нижайший Господь, превыше Аллах от этого великим возвышением». Это было по причине его отрицания возвышенности Аллаха над своим троном. И это не что иное, как проявление неверия в Аллаха, свят Он и велик. И поэтому мы говорим: поистине, религия верующего не будет безопасной, пока он не станет оставлять тексты шариата на их внешнем смысле, как они пришли, утверждая возвышенность Аллаха и вознесение Аллаха над своим троном, и утверждая в отношении Аллаха знания и охватывание им своих творений, и безупречность Аллаха в этом, воздерживаясь от всего другого. А вникание в такие подробности завело многие группы в ересь и безбожие так, что среди них есть те, кто отрицали неверие, сделав всех людей верующими и людьми рая, говоря, что если Аллах воплощается в своих рабах, и Он воплощен в каждом месте, то как Аллах накажет того, в ком Он воплощен? То же самое и в отношении идолов. Если Аллах воплощен в каждой вещи, то из этого вытекает, что Аллах воплощен и в идолах. И кто делает поклон идолам, тот делает его Аллаху. И такой не поклоняется никому, кроме Аллаха. Затем они ищут способы оправдания и делают оправдание словами Аллаха. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». «Предписал», они говорят, означает «предопределил». Якобы Аллах предопределил для своих рабов, чтобы они поклонялись Ему. И кто делал поклон идолу, тот не поклоняется никому, кроме Аллаха, потому как Аллах предопределил это для него. Если рассуждать таким образом, то аят «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям», что если человек ударит свою мать и отца, то это будет почтением к ним, потому как Аллах предопределил для них только добро. Скажет ли такой разумный? Тот, кто предписал поклонение Аллаху, является тем же, кто предписал подчинение родителям, если считать это предопределением. Поэтому толкование предписания здесь делится на два вида. Предписание в смысле предопределение бытия и предписание шариата. И в этом аяте подразумевается шариатское предписание. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него», то есть завещал и велел, как это растолковала группа ученых, как Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас и другие. Они сказали, что тут подразумевается повеление, то есть Аллах велел вам уединять его и делать добро родителям. Однако случается, что рабы поступают наперекор этому, сего дозволения, свят Он и велик. И некоторые чрезмерствуют в этом разделе настолько, что они стали опустошать законы Аллаха, как, например, наказание, нанесшему удар, также в вопросах никяха, его адабах и дозволении женитьбе на ком угодно. Так что они достигли в этом того, что называют пантеизмом и небытием, которое было у некоторых из них, якобы бытие – это одно целое, и нет места искажению. Некоторые из них даже воображают, что тот, кто перед ними – это они сами, и они сами перед самими собой. Некоторые имамы даже упомянули, что когда один из таких стоял над рекой, и его товарищ упал в нее, он примкнул к нему и сказал: «Ты упал, а я подумал, что ты – это я». То есть мы думали, что мы – это одно целое и упали вместе. Это пример особых чувств в этом разделе. Их заблуждение началось с чего? Они начали с отрицания возвышенности. Посмотри же, что за этим последовало и чем закончилось. Поэтому мы постоянно говорим, человек не смотрит на последствия новшества в его начале, а заканчивается оно заблуждением. Иногда оно не доходит до заблуждения в первой и второй стадиях, однако оно доходит до этого в последующем. А что касается правильной акиды, то она чистая, и ты придерживаешься ее в этом виде, даже если проходят века. Посмотрите на нововведения рафидитов. Когда они начали с вопроса непогрешимости имамов, говоря, что имам является наместником Аллаха, что он тот, кто доносит от Аллаха, потому что они нуждаются в законодательстве, ведь они отвергают сподвижников и клевещут на них, но должен быть кто-то, кто передаст постановление Аллаха. Откуда они возьмут шариат? Они решили взять его от имамов. И они сделали имамов непогрешимыми. У них был один имам, ему родили второго, у второго родился третий, далее четвертый, и так до имама, у которого не оказалось потомка, и это прекратилось. И так остановился законодательный процесс. Возвратились ли они к чистой акиде? Нет, они проявили упрямство и ввели вопрос о скрытости имама. Они сказали, что на самом деле он родился, однако зашел в подземелье. И они остались на этом, погружаясь все глубже в другие области до тех пор, пока пожелает Аллах. Поэтому мы говорим, что заблудшие убеждения порождают другие заблуждения, подобно тому, как развивалось заблуждение у рафидитов. Он ушел в подземелье, эти убеждения остались у них. Он внутри подземелья, а кто посредник между ним? Каждый выдумывает, что он видел его. И посредников у него стало много. Никто не может опровергнуть другого, потому что если ты опровергнешь меня, я опровергну тебя. Замолчи обо мне, и я замолчу о тебе. И каждый будто бы встречается с ним, и один даджаль молчит о другом даджале. И в религии остаются суеверия в этом разделе. Поэтому мы говорим, истинно, порочное убеждение достигает того, чему нет конца в порочных вещах. А правильные убеждения остаются на истине, и в них не появляется порочность, пока Аллах не унаследует свою религию и землю, и тех, кто на ней. Поэтому здесь в словах автора «он отдален от своих творений», в противовес тому, на чем находятся люди заблуждения из числа джахмитов и других, которые говорят, что Аллах воплощен в каждом месте, автор отвечает тем, что Аллах возвышен над своим троном, отделен от своих творений, опровергая заблудших, утверждающих, что Аллах воплощен в нас и воплощен в каждом месте, чтобы поставить их перед фактом. А побуждает их к этому то, что они установили ложную основу, дав начало этому, и стали обязывать к ложным выводам так, что этому нет конца. Они сказали, что Аллах в каждом месте, и к ним пришли и стали оспаривать, отвлекает ли его это место. Потому что если ты скажешь, что он не находится в одном месте, то в чем проблема в том, чтобы не находиться в другом месте? Находится ли он в наших телах? Находится ли он в нечистотах? Находится или нет? И не желая быть перед фактом в этом разделе, они уходят в этом разделе все дальше, впадая в заблуждение еще глубже. И в словах автора, да помилует его Аллах, он существующий, а не наоборот, и он не отсутствующий. Что касается значения слова «существующий», то философы мутакаллимы делят его на три вида. Необходимо существующий, допустимо существующий и возможно существующий. Аллаха они считают необходимо существующим, определяя это для сближения смысла. Тогда как это не утверждено текстом из Откровения. И этим они хотят приблизить смысл для облегчения понимания разумом. И они не преподносят это как качество Аллаха Свят Он и Велик. Поэтому мы говорим, что можно говорить об Аллахе Свят Он и Велик словами с хорошим смыслом и безупречными качествами. Ты можешь сказать, что он существующий, и ты, например, употребляешь выражения, которые не пришли в описании или именах Аллаха Свят Он и Велик, и ты применяешь некоторые выражения образно, и это допустимо, если эти выражения означают безупречность. Однако нельзя делать из этого имя или качество Аллаху. Это только образно. И ученые допускают в разъяснении то, что не допускают в других вещах. А мутакаллимы много употребляют это выражение в вопросе существования, необходимо существующий, допустимо существующий и возможно существующий. И здесь слова автора «он не является несуществующим и не является отсутствующим, причист Аллах от этого».